Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Ну, наконец-то, как люди просили.
Что?
Ну, интересного человека,
конечно,
позвали.
Конечно, расскажи про него.
Да, сегодня у нас в гостях инженер, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаудинов. Здравствуйте, Айрат.
Здравствуйте.
Мы с Айратом знакомы уже, а ты еще первый раз.
Я первый раз.
Да.
Айрат
расскажет нам сегодня про храм Василия Блаженного. Казалось бы, все мы его знаем, все мы его видели, но...
Это легенды какие-то.
И дальше начинает Айрат.
Да, действительно, храм очень такой разный. С одной стороны, мы все про него знаем. С другой стороны, что мы про него знаем? Вот что вы про него знаете, Петр Любинар?
Я только знаю, что...
Вы слышите, храм Василия Блаженного первое, что приходит вам.
Первое приходит в голову...
Барма и постник.
Нет, приходит в голову фрагмент из кинофильма «Я шагаю по Москве». Храм Василия Блаженного, даже скучным голосом говорит. Вот появляется Михалков молодой, говорит... Посмотрите направо, перед вами ГУМ, яркий пример псевдорусской архитектуры, вычурной конца 19 века. Иди отсюда, мальчик. Иду! Вот это все, что я...
Слушайте, отлично. Я даже не помню этого момента. Значит, Данелли воспел просто профессию экскурсовода.
Да.
Действительно. Вот. Барма и постник, да, действительно. Самая главная легенда про собор, самые главные споры, просто до пены изо рта ученые ведут уже на протяжении 150 лет, кто его построил.
Айрат, а как действительно такое могло произойти, что такое здание, а доподлинно неизвестно, кто, чего и как. Неужели никаких документов не сохранилось?
Вот тут на самом деле есть такой исторический детектив прямо. Значит, летописи, хотя, в принципе, достаточно подробно рассказывают про строительство храма, они почему-то не упоминают имен архитекторов. Почти все летописи, которые были известны до недавнего времени. И тут же начали появляться легенды. И эти легенды про то, что... Ну вот, давайте, значит, какая самая известная легенда про храм Василия Блаженного?
Про то, что выкололи архитектору глаза, чтобы он больше таких храмов не строил.
Красиво он звучит. Очень хорошо описано у Кедрина в его поэме «Зодчий», что вот Иван Грозный приглашает Зодчих к себе, говорит, построите ли вы еще один такой храм? Он говорит, да, конечно, царь построим, бьют ему челом. Ну и он приказывает им выколоть глаза. Интересно, что эта легенда, я ее впервые зафиксировал еще в начале 17 века. То есть легенда не то, что мы сейчас вот рассказываем, да, уже тогда тоже рассказывали. Один из путешественников в Москву немецких, еще вот, получается, сколько, почти 400 лет назад, записал, рассказывают, что храм построил некий итальянец, которому потом выкололи глаза. У него такая интересная версия, что это итальянец. Вот, а детектив, собственно, начинается в конце 19 века, когда люди начинают копать, действительно, кто же построил. И один из служителей храма, протоиерей Кузнецов, вдруг находит чудесным образом две летописи, прежде неизвестные. И, как на удачу, обе летописи вдруг, хотя предыдущие штук 20 летописи ничего не говорили про имена архитекторов, эти вдруг говорят. Но лучше бы он их не находил, потому что они в конец всех запутали. Одна говорит... Мастер был барма сотоварищи, а другая даровал ему, в смысле государю Ивану Грозному, Господь, мастеров двух, пареклу постника и барму. И начинается. Сколько же их было? Один барма или два постник и барма?
Бивис и Батхед.
Да.
Дольче и Габбана.
Может быть, это был один человек или это был два человека? Может быть, барма был русский, его имя происходит от слова «бормотать», например. А может быть, он был итальянец, потому что слышится там что-то такое вот «парма», например, да, вот «барма», что-то итальянское. Поэтому споров велось на протяжении следующих 120 лет, как Кузнецов все это нашел, еще больше, чем до этого. Причем, конечно, в советские годы, сами понимаете, какая версия господствовала, нельзя же было сказать, что это вот главный храм нашего города построили итальянцы.
Хотите посмотреть на кремлевские стены, эти ласточкины хвосты наверху, и потом вы оказываетесь в Италии, и видите их тоже, и понимаете, откуда ноги растут.
Ну да.
Точнее, хвосты.
Но про Кремль советские власти признавали, тут же не отвертишься, летописи говорят. А где можно было сказать, что это русские самородки, причем желательно, чтобы крепостнический царский режим их задавливал, но они все-таки хоть как-то, значит, реализовывали себя, там это утверждалось. В общем, сегодня, конечно, мне кажется, уже возобладает вот эта вот другая версия. И оказывается, что не так уж неправ был тот самый немец-путешественник, который всего лишь через 70 лет после строительства храма записал эту легенду. То есть, может быть, не такая уж и легенда. В конце концов, через 70 лет, через одно поколение ему могли рассказать вполне правдивую версию. Поэтому насчет глаз не знаю, это уж вообще никак не докажешь. А вот что итальянцы, я думаю, действительно это так, и тому можно много доказательств привести.
А может, они приняли потом гражданство наше?
Вполне.
Да, про итальянцев. Про итальянцев вообще отличная история, потому что все эти итальянцы, которые строили Кремль, например, и кремлевские соборы лет за 50 до храма Василия Блаженного, практически ни один из них, по крайней мере, нам неизвестно об этом, не уезжал обратно на родину.
Потому что тогда на нефть были хорошие цены, вот, у нас бабло было, вот, и там туда-сюда надо было иностранных специалистов, как мы футбольных тренеров приглашаем вечно, так вот и это было.
Я думаю, что
а они... потом нефтянка опять упала, там что-то скаканул евро, там пятое, десятое, они поняли, что вообще нет смысла. Итальянские мастера.
Ну, я думаю, что они-то не уезжали по другой причине. Знаете, как говорили в голливудских блокбастерах, он слишком много знал.
Да, то есть, если
ты построил то что-то такое очень ключевое для города, то, конечно, ты был опасным шпионом, ты слишком долго здесь жил, и уже тебя не отпускали обратно.
То есть Иван Грозный говорил за их спину, надо позаботиться об этом парне.
Что-то вроде того.
Очень большая разница между тем, как сейчас выглядит храм, и тем, как изначально вот что-то с тех времен остались какие-то вот доподлинные.
Вот это тоже совершенно потрясающе. История, потому что мы себе как представляем храм Василия Блаженного? Как что-то такое вычурное, разноцветное, пестрое, может быть, даже немножко олиповатое, но такой вот символ всего русского. То, как мы любим дорого и богато, а на самом деле храм таким стал сравнить совсем недавно. А первоначально, в средние века, в эпоху Ивана Грозного, как и подобает средним векам, и это такой немножко мрачноватой эпохи, он был гораздо более строгим, жестким, лаконичным. А вот, в принципе, сегодня ему в основном советские реставраторы придали первоначальный облик. Он раскрашен был под кирпич. То есть он сделан из кирпича, но кирпич у нас при нашей погоде рушится, поэтому разрушается, поэтому, значит, его штукатурили, ну, а потом снова красили в красный и рисовали растворные швы, как будто это кирпич, чтобы неотличимо было.
Ну, так в сарае сделали.
Ну да, сейчас так делают. Вот, собственно, новые...
У вас и посмотрели.
Радиослушатели могут видеть, вот сейчас кремлевская стена реставрируется. Кремлевская стена реставрируется, там видно, что тоже уж больно мелкие кирпичики, аккуратненькие, это все, конечно, нарисовано. Вот, ну это в нашем климате рационально. А, значит, и даже, о ужас, вот сейчас те радиослушатели, которые, значит, не хотят рушить своих представлений о средневековой русской архитектуре, должны зажмурить, закрыть уши.
Нет, приглушить звуки ваших радиоприемников. Для остальных сообщаем.
Для остальных сообщаем, что...
Результаты матча.
Что даже главы этого собора, вот которые вот такие вот как будто фарфоровые, такие все луковички эти разноцветные, они первоначально были тоже одноцветные и ровные, без всяких там спиралей, шипов и всего такого прочего.
Не знаю, на чью мельницу льете вы воду против нашей русской архитектуры? Айрат Багаудинов.
Между прочим, одна из версий происхождения такой необычной архитектуры как раз-таки то, что Иван Грозный взял Казань, мой родной город. Ведь, да, довольно странно, я себя чувствую сейчас, рассказывая про храм Василия Блаженного, потому что это храм-памятник взятию моего родного города.
Вам ли об этом говорить, Айрат Багаудинов?
Ты настаиваешь все-таки, да.
Да.
Кто хипует, поймет. Ну,
видите, у меня, значит, особенные отношения к этому храму.
Неравнодушные, да.
Неравнодушные, да. И, значит, нам известно, что в конце 16 века при сыне Грозного Федора Ивановича луковки храма были устроены на разные образцы хотя бы, то есть они хотя бы стали разными, наконец. А вот многоцветными, такими, как мы знаем их сейчас, там белый, красный, что-то такое, зеленый, желтый, это все только конец 18-го, начало 19 века. То есть только 200 лет они такие многоцветные.
А смысл вот их было делать многоцветными?
А вот непонятно, потому что в те годы, как вы помните, в Питере, там, да и в Москве уже строили архитектуру такую классицистическую, очень такую, ну, в духе Древнего Рима, а тут вдруг такое многоцветие. Ну,
знаете, к слову о Питере, вот патриоты Питера, такие, ну, раз немножечко квасные, их прям корежит, значит, от храма Василия Блаженного, и они считают, что такая же, значит, вот ваш этот московский храм, это
на крови,
храм, да, потому что им не нравится вот это вот многоцветие, как бы для них это слишком.
Спаса потому, на
да,
крови.
Да. То есть вы считаете, что они считают, что храм похож на храм?
Да, абсолютно. Они очень этим недовольны.
То есть порядок именно такой.
Да, то есть они думают, что это вот...
Мы
вот,
скопировали...
Это такой фрагмент вашей Москвы, вот это эклектичный, вот этой.
А, храм Спаса на Крови — это фрагмент Москвы в Питере, вот так.
Да.
Ну, действительно, я думаю, что архитекторы Спаса на Крови ориентировались на храм Василия Блаженного, но, конечно, мне кажется, вот только тот будет считать, что эти храмы похожи, кто судит только о внешнем. А кто смотрит вглубь вещей, тот поймет, что храмы совершенно разные. Потому что храм Василия Блаженного, какая у него композиция? 9 отдельных церквей. Все разные, на одном основании. А что такое храм Спаса на Крови? Это просто коробка, из которой 5 глав торчат.
Мы смотрим вглубь. Мы
сейчас посмотрим после
Риквы. Мы занимаемся
в
этой программе всегда этим. Да, Риквы, да, конечно.
Неизвестное об известном.
Ну все, уже наш лучший, пишет из Питера.
Ну, конечно, да. Это мы сейчас продолжаем разговор с Айратом Багаудиновым про храм Василия Блаженного. Ну и как-то коснулись, конечно, «Спаса на крови». Продолжаем разговор.
Совершенно зря, мне кажется. Поговорили про, значит, его название-то, да? Храм Василия Блаженного, храм Василия Блаженного. Как храм на самом деле называется?
Покровский собор.
Да, храм.
Да?
Да.
Ты сейчас закомлать это оправдалось как-то.
Закомлать мне уже пришло, хватит.
У нас сегодня разрушители легенд. Мы просто все разрушаем, все низводим на корню.
Покровский собор.
Значит, да, собственно, история очень интересная. На самом деле, вот в свете Айрата Багаудинова, потому что Иван Грозный, когда собирался в поход на Казань, тот самый, который Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал, вот, значит, он дает обет, что, значит, если все получится, то он построит собор в честь Богородицы. Все получается, как известно. И вот он приезжает в Москву, строит первоначально деревянный храм. Но решает, что как-то деревянный храм не соответствует масштабу этой великой победы, потому что тогда это рассматривалось чуть ли не как победа христианства над тем мусульманским миром, значит, басурманским. И он строит каменный храм. И вот на том месте, где он его строит, там уже было множество отдельных церквей деревянных. Если церкви снесли, нельзя же просто церкви снести, из престола-то остаются. Поэтому вот и получается такой необычный храм, цветок каменный, когда 9 отдельных храмов. Я призываю всех радиослушателей, в следующий раз, когда придете на Красную площадь, внимательнее посмотреть на храм, а еще лучше попасть туда внутрь, или прийти на нашу экскурсию, кстати. И вы увидите,
которая что... когда проходит?
У нас по субботам в 11, в 3. И, значит...
Можно прийти прямо вот непосредственно к храму, да? И
да, у храма, ходить. Ну, на сайте Москва Замедленно зарегистрируется, я ее, собственно, веду, я вам подробнее расскажу. Значит, действительно, видим внутри 9 отдельных храмов, у каждого свои стены, и между ними переходы осуществляются с помощью, ну, то есть галерей, коридоры, все действительно честь. И только один из них, самый главный как раз и есть храм Покрова, а все остальные очень разные. У каждого свое имя, свое посвящение у храмов, и многие тоже связаны с казанским
взятием. Да, 9 престолов, 9 куполов.
Да, да, каждый.
Ну, что-то вы знаете. Давайте за счет.
Это не я, это спасибо курсу москвоведения.
Да, да, да. Вот, ну там очень разные посвящения, всех так не расскажешь, тем более на пальцах надо смотреть. А самый маленький, самый последний предел - это вот как раз предел Василия Блаженного, известного московского юродивого. Он был построен только уже лет через 30 после завершения строительства храма, даже чуть больше, почти 40. Но волею судеб, именно он. Кто-то был храм-памятник, там постоянно служб не было, а в храм Василия Блаженного ходили, как сейчас, в Иверскую часовню. А, вот на Охотном ряду, да, вот день и ночь. И поэтому, рано или поздно, эта самая маленькая церковь, ее название перебросилось на весь храм, и он так стал называться. Но я призываю всех, кто чтит великую русскую историю, называть его храм Покрова, что на рву.
О, а я буду по-прежнему Василия Блаженного звать, не знаю. Мне как-то привык уже, что ли.
Да, ну так как-то я, ну действительно же очень много, мало
не,
кто...
Я шучу, конечно, да. Традиция есть традиция, действительно уже сколько столетий зовем мы его храм Василия Блаженного, почему бы и нет.
Вот знаете, я не думаю, что я ошибусь, если скажу, что москвичи представляют себе это, конечно, внешне, но когда мы туда заходили внутри, наверное, в школе когда-то, я уже даже и не помню, вот точно с тех пор прошло.
Я была в историческом музее.
В историческом, да, я тоже был.
Там было золото скифов, и, ну, какая-то очень долго была выставка.
А вот
выставка,
давайте мы поговорили
интересная.
Просто в общих чертах об истории создания, о каких-то версиях и легендах. Давайте вот во вторые полчаса, а может даже на чем сейчас этот разговор, зайдем как бы внутрь, да, вот внутрь храма, и что вот мы там увидим.
Сейчас.
Да, вот мы зашли. Вот мы пришли на экскурсию, которая в 11.
Да.
В субботу. Я вот записался с Колосовой.
Ну, смотрите, вы первым делом...
С мороженым такие, да, из гумы такие, два придурка.
Нет, тебя с мороженым не пустят.
Не пустят с мороженым.
С мороженым нельзя?
Нет.
Да и да здесь, да. Вот я доел, да.
Жвачку нельзя. Фотографировать можно.
Да, внутри можно фотографировать. Да,
но без вспышки.
А, хорошо.
Да. Вот, ну потому что там ценные фрески даже 17 века есть. Вот. Так вот, значит, ну, мы как раз первым делом попадаем, оказываемся около храма того самого Василия Блаженного, который самый поздний, про который я говорил, там, собственно, его мощи. Ну, человек очень интересный, кстати, вот сам Василий Блаженный. Наверное,
да,
даже
да.
Можно сказать, что
давайте вот о нем
даже
поговорим,
хорошо, это, даже да. Хорошо, что в честь него назвали, потому что человек очень интересный. Священное предание нам рассказывает, что Иван Грозный с ним советовался.
Да,
какие-то
да.
Государственные вопросы они вместе решали. Есть эти замечательные истории про то, как Василий Блаженный однажды погасил пожар в дальнем городе, просто выплескивая вино из окна. Или про то, как, значит, однажды его попытались обмануть, выманить у него шубу, которому какой-то богатый меценат подарил. Хотя сам Василий Блаженный был многоходец. Ногой ходил в основном. Он вора шубой накрыл и сказал, значит, а вор притворился мертвым. И попросили другие его товарищи, чтобы, значит, вот шубу дал, чтобы мертвого человека накрыть. То есть сказал, как притворился, так пусть и будет тебе. Поднимает шубу, а вор умер.
О.
Вот такие вот священные предания есть. Ну,
конечно... Говорят, что Иван Грозный его там то, что даже не боялся вообще. То есть он как-то так его к нему прислушивался. И единственный, кто мог позволить себе сказать что-то поперек,
Ну вот, собственно, в этом и заключается подвиг юродства. Что такое юродство? Нам, может быть, кажется, что это типа сумасшедшие люди. Не обязательно. Это зачастую люди, которые притворяются сумасшедшими, потому что именно это дает им возможность говорить правду в глаза сильным мира сего.
У меня несколько раз там я пытался повторить этот опыт с начальством, каждый раз закончилось плохо. Храма после меня не появилось.
У тебя злость была в глазах, наверное. Они-то обычно так обликом.
Надо смягчать сердца начальства.
Да, да, да. Потом я уже научился, конечно, стал льстить и вообще как бы там целовать его во все места начальства. Ну, потом пришло с опытом, конечно. Не повторяйте моих ошибок, уважаемые радиослушатели.
Вот, ну да-да. И ну, что нам точно известно из летописи и из жития Василия Блаженного, что когда Иван Грозный родился второй сын, тот самый Федор Иванович, который после него и стал править, ну, из школьного курса тоже все помним, что такой был слабовольный вроде бы царь, и поэтому Борис Годунов фактически при нем так вот стал правителем. Вот этого сына Иван Грозный приносил к умирающему уже Василию Блаженному туда вот на Красную площадь для благословения, и я думаю, что это, может быть, отчасти повлияло на то, что Федор Иванович стал таким вот богобоязненным, богомольным. Именно он прославил лики святых. Вскоре после пришествия к царству, к власти, лики святых Василия Блаженного, и он стал строить ему предел. Так что, как бы, воздал должное своему такому
духовному
отцу.
Говорят, что Иван Грозный сам нес гроб практически.
Ну, тоже, мне кажется, священное предание. Все время такое дело оговорку, говорю, священное предание гласит, потому что все-таки мы, историки, должны полагаться на какие-то документы, вот как бы про это документов нет.
Ну а какие документы могли быть? Что вы думаете, это самое, файлы компьютерные?
Протокол.
Нет, кто-то зарисовал просто.
Где флешка с этими, со всеми?
Протокол собрания должен
быть. Да, протокол.
Подписанный всеми сторонами.
Ну хорошо. Так, какие вопросы там присылают? Читай давай.
Спрашивают, почему купола на соборе в церквях в форме луковиц?
Ну это традиционная, на самом деле, форма для русских куполов примерно как раз с того же времени, да, с середины 16 века, потому что до этого купола в основном, если сидеть во Владимир, они шлемовидные. Сидят похожи немножко на шлемы русских воинов, такие более как бы, у них нет таких бачков, таких счетчик. А вот в середине 16 века они немножко меняются, а вот почему, сейчас, конечно, сложно сказать. Вот я говорю, что есть версия, потому что Иван Грозный съездил в Казань, подсмотрел у, как говорят некоторые, подсмотрел у казанских мечетей. Но это странно, потому что казанские мечети строились скорее в традициях вот как на Турции, что ли, да? То есть у них не было тоже никаких особых маковок, у них тоже были купола гладкие такие, так что не знаю. Ну вот, может быть, такое как раз русское стремление к большей красоте, к большей
помните эти турецкие отели, которые были построены, в том числе и как собор Василия Блаженного, такие вот эти все пристроечки?
Я фотки видела.
Да-да. Теперь уж не поедем.
Да.
Вроде того, да. Но вообще такая маковка, конечно, это декоративный элемент. Там купола в России как раз-таки обычно были не очень большие. Если говорить, все-таки мы делаем проект «Москва глазами инженера», если говорить про инженерную сторону, сам купол небольшая кирпичная конструкция, а над ней возвышается каркас, на который уже крепится кровельное железо просто-напросто. Эти купола, маковки, они кажутся, правильно будет маковки все-таки говорить, или луковки, да, они кажутся такими, как будто фаянсовыми, мы уже говорили, да, когда смотришь на них издалека. На самом деле это все-таки когда-то кровельное железо крашено, сейчас вот медь.
Продолжим после новостей. Маковка.
Ага. Неизвестное об известном.
Айрат Багаудинов у нас сегодня в гостях, создатель проекта «Москва глазами инженера», инженер-экскурсовод, и сегодня мы говорим о храме Василия Блаженного.
Да, нам прислали фото храма, значит, «Спаса на крови» в Питере с подписью «Наш лучший». И действительно, ну, красивый, что там говорить, правда красивый.
Мне кажется, не сравнивать-то как-то не особо.
Знаете, ну, каждому свое. Кто-то ищет в архитектуре декор, а кто-то ищет в архитектуре композицию, объемы. Вот я люблю больше второе, и в этом смысле, конечно, храм намного сложнее, интереснее.
Мне кажется, что ничего красивее, чем Исаакиевский собор, нету. Вообще в мире,
ну,
даже.
Вот, видите, вам кажется так. Я люблю Исаакиевский, но больше за его инженерную начинку. Там тоже фантастические ребята работали.
А есть какая-то инженерная начинка в том храме, о котором мы сегодня говорим, вот, собственно говоря,
да, там есть, конечно, куча интересных вещей, начиная от того, что самый центральный храм, самый высокий, накрыт шатром. И вот по поводу шатровым сводом, я думаю, все хорошо помнят, что это такое, такой вот многогранный шатер. И по поводу шатров споров с пеной у рта ведется в ученом сообществе ничуть не меньше, чем по поводу того, кто построил. Потому что тоже, откуда здесь эти шатры в русской архитектуре? Одни говорят, что они были подсмотрены итальянцами в русском деревянном зодчестве. Эта версия, опять-таки, господствовала в советские годы, когда нужно было доказывать, что все было наше сначала, а потом уже кто-то там заимствовал. А все-таки я склоняюсь с точки зрения, не только я, что наоборот, вот все знаменитые эти русские церкви с шатрами и колокольни, они подсмотрели это из камня, а в камне это к нам привезли тоже итальянские мастера. И первой такой церковью, скорее всего, стала Вознесенская церковь в Коломенском. Тоже, кстати, наш памятник ЮНЕСКО, как и храм Василия Блаженного, один из немногих московских памятников ЮНЕСКО. Ну и вот здесь тоже, наверное, один из первых примеров в этом храме, как, где был использован шатер. Почему? Почему они же так прижились на русской земле? Ну, у нас, как, когда строишь какое-то перекрытие, всегда большая проблема — это снег. А на шатре снег практически не держится, легко скатывается, нагрузки с него нет.
А какие еще есть памятники ЮНЕСКО в Москве? Что-то там стал задумываться.
Кремль. С ансамблем Красной площади и с Василием Блаженным. Ага. А, Новодевичий монастырь. Так. И Вознесенская церковь в Коломенском.
Вот все три, да?
Да.
А в Питере больше, да, конечно?
Ой-ой-ой.
Или нет?
Вот тут вопрос с нашим питерским радиослушателем, да, который так компетентно, да, нам дает, да, значит, комментарий по поводу храма Спас на Крови, потому что я не знаю, честно говоря, в Питере. Там, может быть, даже какой-то целый ансамбль центральный взят сразу под защиту ЮНЕСКО. Вот я боюсь ошибиться. Я думаю, что больше, наверное, потому что, наверное, и Петропавловка, и Зимний.
Угу.
Надо посмотреть.
Сейчас Сова все узнает. А мы продолжаем, значит, говорить про
особенности архитектуры. А про инженерию?
Ну, подождите, без меня-то.
А ладно, ждем.
Про инженерию была замечательная совершенно... Не почему была, собственно, есть замечательная совершенно история, потому что, значит, вот... Продолжая нашу, значит, с нами с вами, Петр, экскурсию виртуальную по храму, то есть мы поднимаемся на второй этаж по, кстати, лестнице, которая была скрыта многие десятилетия, может быть, даже столетия. Сейчас она открыта, сейчас, собственно, только по ней можно попасть. Такая тайная практически лестница в стене, поднимающаяся из-под клета, из цокольного этажа наверх, сразу в Покровский храм. И вот мы по ней попадаем, значит, туда наверх. И вот если зайти на западное крыльцо этого самого центрального Покровского столпа, Покровской церкви, мы видим плоский потолок. Как в те времена можно было создать каменный плоский потолок? Кирпич же, как вот он, горизонтально не будет лежать?
Да.
Мы видим при этом, что он как бы так на таких металлических анкерах держится, металлических тягах, что ли. Ну, сразу все становится понятно. Потолок подвесной, ничего удивительного. Но потом если подумать, а как вот так вот подвесной потолок в середине 16 века? Подвесные потолки — недавнее изобретение.
Гипсокартона не было.
Ага. Да, гипсокартона, слава богу, еще не было, поэтому подвесили они прямо кирпич натурально. Но самое интересное, на что они его подвесили? Причем долгое время не было понятно. Вроде бы история такая, как вот мне рассказывали сотрудники музея, что в годы войны попал осколок снаряда в перекрытие над этим самым крыльцом и пробил. Достаточно небольшой там, оказывается, слой кирпича был. И они увидели, что вот этот подвесной потолок держится на... Фактически том, что мы можем назвать стропильная ферма. Вот радиослушатели, наверное, там гуляют по какому-то торговому центру, гаражу, не знаю, какому-то другому большепролетному зданию, видят, как перекрыты такие огромные конструкции из треугольных элементов, там такие стойки, раскосы. Вот это все называется ферма. И вот такая... Сейчас они в основном стали применяться когда? В конце 19 века, железные тем более. Оказывается, первая железная ферма на Руси — это храм Василия Блаженного, натурально. К ней потолок подвешен прямо как... Как сейчас. Как это сделано было тогда, совершенно непонятно. Даже да. Если это итальянцы у себя в Италии такого не делали, а у нас сделали.
Им сказали, а сделайте такого, что у вас в Италии не делаете,
вот,
а у нас,
наверное,
такое сделаете.
А то глаза выколем.
Да. Все равно потом выколем, но вы сделаете. Я это сказал или подумал? Так, хорошо. У тебя вопрос есть?
Нету пока. Дальше продолжаем про инженерные,
да,
особенности.
Не, ну вот про инженерию, наверное, все. Потому что, знаете, можно много рассказывать как бы про то, что там в принципе есть. Но я называю храм Василия Блаженного энциклопедией русского зодчества. Потому что там у нас и всевозможные материалы, которые тогда были. И у нас в основании белый камень, знаменитый Мячковский, подмосковный наш известняк, с которого весь Владимир, Суздаль построены. Конечно, все это было рядом с Москвой в те времена, потому что даже Владимир везли камень из-под Москвы. И у нас очень много использовали белый камень. И даже вот если вы заходите иногда, знаете, вот я зашел недавно в одно кафе в центре города, я не буду говорить, что это будет реклама, и вдруг понимаю, что я сижу, пью пиво, и, значит, а надо мной белокаменные своды. Вот такие вот, значит, бывают тоже в Москве. Вот если любое кафе в центре города, уходящее в подвал, обязательно заходите, вы наверняка окажетесь прямо в 17 веке.
Когда водите экскурсии, вы же в подпол туда вниз спускаете?
Нет, там подпола нет, там, смотрите, какая история. Там есть подклет, так называемый, что такое подклет. Клетью звалась любая эксплуатируемая, там, жилая постройка. И, соответственно, клеть — это вот храмы, а то, что под ними, то, что мы называем, наверное, цокольный этаж, ну, то есть он, в принципе, находится в уровень с землей, он сильно земли не заглушен. Глублен, поэтому...
Даже не пускали раньше.
Ну нет, и почему же? Нет, с советских времен всегда, как храм стал музеем, вход всегда осуществляется через подклет. Да, это вот раньше, до революции, нужно, если вы попадаете в храмы, если вам нужно в храмы, то вы идете, соответственно, по крыльцу, там такие красивые крыльцы, накрытые шатрами. А сейчас вот музей начинается уже с подклета. Так что, конечно, все эти легенды про там подвалы, подземелья, это все не совсем корректно, потому что там как бы подвала даже нет, это все подклет. Но, тем не менее, находятся всегда, находятся всегда желающие что-то такое найти, извините за тавтологию. И самым таким известным, очень одиозным человеком был Игнатий Стелецкий. 100 лет назад он примерно жил, его называют первый московский диггер. Стелецкий занимался тем, что он удивительный человек, на самом деле. Он во многом, мне кажется, может быть, даже заслуживает уважения. Тоже в некоторой степени блаженный, наверное, можно сказать, потому что он человек всю жизнь потратил на поиски библиотеки Ивана Грозного.
А я забыл, ее нашли или нет?
Нет, нам же рассказывали с тобой, что она, может быть, где-то и хранится, и она просто вот в разных таких
чулане
вот
хранится.
Да, да.
Доме, который построил
Джек. Вот. А, сейчас прервемся и потом вернемся к этому разговору.
Ага.
Неизвестное об известном.
Да, значит, оставшиеся 5 минут мы должны, как это принято говорить в дурацких совещаниях, финализировать по Василию Блаженному, по храму. Значит, что еще мы не успели... зафиксировать. Что мы еще интересно...
Чтобы мы подкованные на экскурсию пришли, да, с Петькой.
Вот это вот лобное место относится к комплексу?
Не, это совершенно отдельная история. Но на Красной площади чего только не было в прежние времена. Не, про Красную площадь есть отличная история, между прочим. А вот, значит, очень, кстати, в тему недавних новостей. В 60-е годы прошлого... раньше Красная площадь... Что такое была Красная площадь? Это всегда была торг, еще, ее еще даже называли до названия Красной площади. Но обычно торговая площадь около Кремля, как в любом
Дагума.
Городе.
Дагума.
Да, еще Дагума. И вот, значит, в 60-е годы 17 века царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого будущего, еще тогда не родился, значит, издает указ о том, что запрещаю строить палатки на Красной площади. Все снести. Все
вот.
Палатки перенести.
Я чувствовал, что да, из глубины веков идут,
да,
эти,
да,
решения.
Так что это, да, тоже сидит в крови у московских правителей, понимаете? Не,
ну, без палаток,
покоя.
Действительно, по Красной площади точно получше стало.
Ну, на Красной площади, наверное, странно. Потому что когда там поставили сундук, одна известная компания, это,
да,
конечно, было,
да,
странно.
Да, нет, я вообще даже не люблю, когда вот все эти известные компании устраивают какие-то всякие активности на Красной площади. Мне это не нравится. Вот эти вот, включая даже катки. То есть вот мне, я хочу, чтобы это была площадь вот так.
Конечно, так это же ужасно. Даже на главной площади страны невозможно попасть полгода, потому что все время,
да,
строят, разбирают, да, строят,
да,
разбирают.
Да, да.
Потому что иногда хочется, как в старые добрые времена, вот кому-нибудь глаза выколоть.
Она очень красивая, конечно. Вот когда мы уже, что глаз замылился, да, не обращаем, бежим в суете. Вот дайте себе труд, это не труд вовсе, пройти просто через Красную площадь, когда там, в те редкие дни, когда там не будет никаких специальных активностей. Это очень красиво, конечно. И
абсолютно.
Во все стороны. Можно постоять, посмотреть, поглазеть.
Я думаю, это самая красивая площадь на Земле.
Да, и там есть, как бы, там есть какой-то пульс жизни. Вот он чувствуется.
Особенно в Мавзолее.
Мавзолее уже не очень. Оставим Мавзолее. Так, значит, мы говорили про храм Василия Блаженного. Выяснилось, что он, как выяснилось, люди умные знают, что он Покровский, да, называется, да?
Что на рву. Храм Покрова, что на
рву. Да. Вот, Колосов узнал...
Ничего не имеешь против вот это «что нарву»?
Нет. То, что... Скажу, не то, что «что нарву». У тебя есть вопросы какие-то?
Нет, и у людей тоже нет. Они просто просят про разные храмы рассказать, но это, я думаю,
что... А что будем говорить в следующий раз, Айрат?
Давайте поговорим про... Что у нас не было? Мостов у нас не было, например, да, мне кажется?
Мосты какие-то... Были мосты, говорит Галина Юскина.
А ты что, Петь, вообще ничего не помнишь?
Я помню.
Ты же хозяин.
Я помню, были мосты.
Значит, про метро можно поговорить, вот, мне кажется.
Про метро. А мы какую-то тему сейчас выбрали, вот пока песня была.
Говорили. Сталинские высотки, нет.
Нет, это мы говорили.
Про Кремль.
Передвижки были.
Про Кремль. Мы же про Кремль хотели поговорить. Да. Вот. Про Кремль, про то, какие там, значит, ворота такие, сякие.
Какие башенки, да, там, башни, какие
ворота,
въезды.
Где был ров, подъемные мосты.
Про метро уже 100 раз и говорили. Так что давайте про Кремль в следующий час и поговорим. Хорошо?
Да что ж такое? Да про Тетрис скажите же.
Ну, скажите.
Ведь узнаваем во всем мире, поэтому и начиная игра с этого храма. Да вот же сказала, прям с Тетрисом.
Я вспомнил. Значит, такой сержант говорит, значит, там, руку подними, правую ногу, значит, согни Тетрис. В яму, там, да, и так далее. Если разные позиции солдатам выбирает, говорит, что, да, опять сержант Тетрисом забавляется. В яму падали. Старый.
Умеешь ты, Петька, одни туда рассказать. Не, ну, хорошо.
Ну, к месту же.
Да, безусловно, вообще.
Сгладил немножечко интеллигентный пафос нашего часа.
Ну что, значит, будем в следующую встречу с Айратом говорить про Кремль. И, друзья, приходите к Айрату на экскурсию «Москва глазами инженера», да, Айрат?
Да, по храму поводим, все, пока.
В субботу в 11:03.
Да.
Я рада, что я с вами познакомилась, вы интересный.
Спасибо, Виктор, я тоже рад.
Вот, я нормально?
Хорошо.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.